1915-1916 года. Противники существующего строя занимают преобладающее влияние в земском, городском и военно-промышленном комитетах. Петербург переполнен пораженческой литературой, которая использует влияние на Распутина как средство для разложения тыла. Февраль 1917 года. Германские агенты ведут пропаганду в хвостах за хлебом в Санкт-Петербурге и организуют забастовки на фабриках, работающих на оборону. Март 1917 года. Отречение императора Николая II. Этого лаконического перечня, однако, недостаточно, чтобы охарактеризовать невероятное легкомыслие и бесконечную безответственность тех общественных кругов, которые в течение 23 лет прилагали все усилия для того, чтобы расшатать устои империи. Знаменательно то, что ни одному из лидеров русского освободительного движения 1894-1917 годов не удалось пережить в России грозу 1917-1918 годов. Все они были или же убиты большевиками, или же находятся ныне в эмиграции. Только шатающееся правительство Николая II могло уступить их напору. Я привожу слова одного из публицистов освободительного движения, Михаила Гершензона. Русская интеллигенция должна быть благодарна царскому правительству, что оно своими тюрьмами и штыками защищает ее от народного гнева. Горе всем нам, если мы доживем до того времени, когда падет царь. Это было напечатано в сборнике Вехи, Струве, Изгоева, Франка, Гершензона и других в 1907 году. Но кто же были эти люди, которые с энергией, достойной лучшего применения, составляли заговоры против существующего строя? Какое странное самоослепление заставляло их верить в то, что разразившийся хаос революции в своем неистовстве разрушения ограничится территорией императорских дворцов? То, что они состояли членами различных политических партий, социал-революционной, социал-демократической, народно-социалистической или конституционно-демократической, имело очень мало значения для человека, знающего русскую историю. Блестящий лидер партии социал-демократов, большевиков и интимный друг Ленина Малиновский получал ежемесячно содержание от департамента полиции. Попробуем смыть блестящий слой политической фразеологии с лица русского революционного движения, и мы получим истинный облик его оловянных богов, фанатиков, авантюристов, которые претендовали на министерские посты, столбовых дворян-революционеров и других разрушителей империи. Лев Толстой, без какого бы то ни было основания, если не считать нескольких вышедших из-под его пера неудачных политических памфлетов, а также наивной враждебности к православной церкви, величайший литературный гений современной России, почитался нашей молодежью апостолом революции. Ученые и крестьяне-ходоки делали тысячи верст, чтобы побывать в аристократическом поместье графа Ясной Поляне. И его проповедь нового христианства была воспринята как призыв к немедленному восстанию. время от времени, когда душа Толстого была растрогана всеобщим обожанием, он писал вызывающие письма царю. Он страстно хотел, чтобы правительство начало его преследовать, арестовало и сослало в Сибирь. Но ни Александру Третьему, ни Николаю Второму и в голову не приходилось сделать подобную глупость. Их глубокое восхищение по адресу автора «Войны и мира» помогало им игнорировать пафос этого мудреца, трогательного в желании пользоваться своим гениальным пером для того, чтобы писать статьи и памфлеты, изобличавшие тирана.